Воскресные странствия. И вновь в эфире радиостанции «Воскресенье» программа о природе, путешествиях и о спортивном туризме «Воскресные странствия». С вами я, журналист и краевед Максим Гусев. Здравствуйте. Совсем скоро компанию мне составит мой соведущий Леонид Петрович Букрин, заслуженный путешественник России и председатель клуба туристов «Уралмашзавода». На дворе осень, и мы успеваем поймать последние сухие деньки, хотя сделать это все труднее. Листвы на деревьях осталось совсем мало, золотая осень позади. Казалось бы, все самое интересное прошло. Но нет, надо лишь пережить межсезонье, конечно, тоже по возможности активно. А потом встретить зиму и продолжить расширять горизонты, пополнять коллекции фотографий с замечательными снимками природы, открывать новые места. Словом, продолжать странствовать по родному Уралу. Сегодняшний эфир мы решили посвятить теме, которая волнует всех молодых родителей, а равно и дедушек с бабушками. С какого возраста брать детей в походы, вовлекать их в туристическую жизнь, заражать романтизмом? Пока одни трясутся над своими детьми, другие одевают их потеплее и тащат с собой в лесные дебри, в горы, к рекам, полям и прочим природным достопримечательностям. Мы попытаемся убедить вас, что это правильно и принесет больше пользы, чем вы думаете. Затем мы сделаем небольшую паузу, и Леонид Петрович расскажет, как отправился на сплав по реке Серьга с маленьким сыном, но что-то пошло не так. Об этом в нашей традиционной рубрике минут через 10. А под занавес откроем с вами очередное новое место. На этот раз я приглашу вас в увлекательное горное приключение в окрестностях Екатеринбурга. Вам не потребуются ни особые навыки, ни какое-то снаряжение. Совсем скоро вы поймете, что насладиться красотой уральской природы и оценить ее рельефный ландшафт можно, не уезжая далеко на юг или на север. Заинтриговал? Тогда поехали! А сейчас поговорим. Сегодня мы обсуждаем насущную для многих молодых семей тему: с какого времени брать с собой детей в походы? Как приучать малышей к прекрасному? К красоте рек, безмятежности гор, спокойствию леса, таинственности перевалов, пещер, ущелий. И надо ли приучать? В походах выходного дня, причем в таких, в которых пройти надо по 3-5 и более километров, родители с детьми встречаются часто. И с маленькими, и с подростками. Иногда детки идут сами, а если помладше, их несут. И как тут не вспомнить известную среди туристов песню «Заманили», в которой юный лирический герой поет о том, как родители вытягивали его то в горы, то в байдарочные, то в велосипедные походы. Он сначала возмущается, а потом сам просится вместе с ними.
Я помню, первый раз пошел в поход, насильно взяли папа меня с мамой, и целый день, прикрывшийся панамой, мы все ползли, куда сам черт не разберет.
Любовь к природе – это то лучшее, что можно прививать ребенку с детства. И если получится, он навсегда запомнит, как это интересно и познавательно – ходить с родителями в походы. Вместе со мной сегодня по традиции Леонид Букрин. Леонид Петрович, добрый день.
Здравствуйте, Максим. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вы ведь тоже начинали знакомиться с природой в детстве. Правда, для вас походы были необходимостью. Это были даже не походы, а необходимость посещать школу из деревни в деревню. Но во всяком случае, летом вы вполне добровольно бродили по окрестным лесам.
Да, добровольно. С детства мы всегда пропадали то лето в лесу. Речка у нас была то ли за 5 километров. Для нас это было как прогулка. Покупались полдня обратно домой, и там печенки пекли. Так все лето.
А в школу, естественно, ходили по дорогам.
Тоже 5 километров это было.
С какого возраста, по-вашему, надо брать детей с собой в походы? И расскажите, как это было у вас с сыновьями?
Первого сына мы взяли в поход, ему было немногим больше года. Нагрузили рюкзак, тяжелые-притяжелые его вещи много, значит, и пошли мы на избу. У нас изба была под Табатуем. Она не моя была, а общественная, как бы, туристов. Пошли туда, пришли. Шли долго. Вон на шее, значит, сидит еще. Ее подойдешь маленько, ну, сколько, ну, 100 метров, он годовал еще. Пришли, обед, все там, ну, мы к вечеру пришли. Потому что собрались-то поздновато. Он ползал по столу, ну, стол-то был накрыт просто, пленка на земле. Так и уснул. Мы его затащили в избу. Это был первый глазка была. Потом я сделал рюкзачок, сделал такой, с сиденьями каркасным. И с ним ходил. Не он ходил, а я-то налево носил, получается, чтобы время не тратить на это. И вот в окрестности мы ходили. А в 4 года я уже его взял на Баргузинский хребет. Ехали в Северобайкальск, на БАМ, получается. Из Северобайкальска мы переправились еще в Байкал, на катере переправились. Туда нас привезли. Мы там в верховье Тампуды ходили. Там где-то прошли мы 30. И встали на отмели, на одной. На ней встали от комаров, чтобы комаров не было. И там жили. 2 недели мы там жили. Дети, конечно, никуда больше не ходили, а мы еще на хребет ходили. на Баргузинском хребте, там тайменя поймали.
Кого-то с детьми, конечно, оставляли, да, чтобы дети не одни были, да?
И да, конечно, если не одних не оставишь, так то утонут в реке еще.
Получается, вы были не только с женой, да, но была какая-то группа у вас?
Да, у нас было человек 18 было.
А, большая группа.
Да, и там все с детьми. Угу. Вот Антон был у меня самый младший.
Для 4-х-то лет ничего, он выдержал, нормально?
Выдержал, все нормально.
Возвращаюсь к твоему вопросу, так вот с какого же возраста, на ваш взгляд, сейчас туристам брать, тащить с собой детей?
Ну, это зависит от самого человека, насколько он любит природу. Все прямо так и начинают, как я, прямо подрос, полгода уже водят. Где-то на коляске, где-то как-то. Вот есть майская прогулка, есть, там с детьми много ходят. Шахтарская кругосветка называется, 18 километров.
18, да.
Там ходят с колясками.
Вы знаете, насколько я люблю походы и всякие природные достопримечательности, но в этом году мы с женой ждем ребенка и лето посвятили подготовке к появлению в нашей семье первенца. Пока даже не знаю, что будет дальше, вот, а вспомните себя в этом периоде и дайте совет, вот как быть? Получается, на время надо отказываться от активной туристической жизни?
Ну, если есть желание, отказываться никогда не надо, лучше ходить, конечно. Где-то с машиной, где-то с машиной можно, где-то можно без машины где-то. Первое время можно в парк просто ходить.
В любом случае, не сидеть дома, не гулять только по своему двору, надо куда-то
да.
К деревьям, к зелени.
Два дня один можно посвятить, хотя бы месяц, раза два, и то хорошо.
А как было вот в те давние годы, когда вы и ваши товарищи были молоды, создавали семьи? Получается, ну, при появлении детей на какое-то время так или иначе все выбывают из походной жизни?
Ну, в общем-то, конечно, от больших походов все равно, как бы, многие год-два, может быть, не ходят.
Отказываются, да?
Ага. С детьми, в большие походы все равно не пойдешь. Вот, я помню, один раз Слава Пермяков взял дочь, жена куда-то уехала, и он как-то взял ее. И не досмотрел, ее комары так накусали, что прямо лицо было как шенька. Я думаю, ну, Славка тебе Ольга даст.
А сколько было девочки?
Она еще была, только ходить начала, получается, еще не самостоятельно.
Ну да, это, конечно, рискованно, отважно. Но человеку очень хотелось в поход.
Да. А когда человек, сейчас ему сейчас 72 года, он уехал в одиночку из Архангельска сюда, на велосипеде едет.
Это сильно. А вот, кстати говоря, дети, которых, ну, такие активные походники начинают с малых лет приучать походам, к путешествиям, к природе, по вашим наблюдениям, они потом вырастают тоже в походников? Или...
А вот не всегда. У меня в детстве ходили, а сейчас не ходят. Так что это не показатель, что я буду ходить. Это ты нас, говорит, сам вытаскивал. Мы, может, не хотели, а ты таскал на сплавы. Бывало удачно, бывало, под дождь попадали, и всякое бывало. А они все запоминают. А, как правило, запоминают все плохое. Если человеку нравится, то он плохое не запоминает, только хорошее. А если человеку не нравится, он помнит только плохое.
И потом еще и припоминать будет.
Да.
В семье одного моего друга недавно появился второй ребенок, и я мысленно даже, как сказать, попрощался с возможностью ходить с ним, как с компаньоном и единомышленником. Честно говоря, он и с одним-то ребенком не особо ходил куда-то далеко, так, чтобы на весь день, а тем более с ночевкой. А теперь и подавно. Хотя сам он вот любит природу и когда-то мечтал много путешествовать. Но это не показательный пример, потому что я знаю, что некоторые туристы тащат с собой действительно даже полугодовалых, годовалых малышей. Лучше ходить, чем не ходить.
Ну, это зависит еще большинство-то от жены. Если жена не ходит, а он только один ходит, то он никуда не пойдет, в общем-то, получается. С ребенка она ему просто не даст. А если когда оба ходят, то только тогда уже. То разница большая.
Понятно, что ответ на вопрос о том, путешествовать или нет, идти с ребенком на руках 5 километров до любимых скал или не идти, каждый дает сам. И все же, если люди берут с собой детей в те же авиаперелеты в теплые страны, то вряд ли на Урале или хотя бы в окрестностях Екатеринбурга им будет некомфортно. Тащат же в самолет, очень долго регистрация проходит, да, очень долго там перелет, очень долго там получение багажа, все же это растягивается, вот. А если суммировать время, которое потрачено вот на все эти передряги в аэропорту, то вполне реально можно и куда-нибудь до ближайших скал доехать, да, там до чертова городища, там да. Петрогромского или еще куда-то, вполне реально.
Да, вполне, допустим, недалеко, на чертова городища получается, ну, с ребенком 2 часа ходу будет. Не больше. Если один идешь за час, потише, конечно, пойдешь.
Ведь у детей, говорят, мозг, он как губка, и он впитывает все, ну, все подряд впитывает. Вот. Если с малых лет привлекать, то есть надежда, что и ребенок влюбится и в природу, и в достопримечательности какие-то природные, и в скалы. Такая надежда есть?
Да, есть. С детства люди ходили, Потом они в дальнейшем ходят. Есть такие, я знаю, что это прямо такие сильные туристы выросли, ходят.
Ну, известные, кстати говоря, путешественники, Шпаро, например, да, у него и сын.
Да, у него это сын. Полярную ночь прошел, это за 80 дней они прошли на Северный полюс. Ну, пример еще у нас есть в городе Костя Серафимович. Моя жена Валентина помнит его, как он был еще лет 15 было на Хаджаке. Она была с ним. А сейчас он водит такие походы сложные. Его вообще весь город знает. Это руководитель Уральский троп. Сейчас он уехал на Индигирку. И вот недавно показывал там столбы. Это наши майпопонеры. Так намного выше, намного красивее. И вот я смотрел в этом. Действительно, очень много их там.
Ну, это пример, получается, его родители с детства начали водить, да. Начали таскать.
А потом он сам.
И передали ему эту любовь. Что-то пошло не так.
С детьми мы однажды сплавлялись по реке Серга. Собрали катамаран. В то время катамаран уже был. Две семьи. Семья Лютиных и мы. У нас Антон один был еще. Поплыли. Только поплыли и дождь. И дождь такой, что мы закрыли. Что пленка закрылись. Те тоже закрылись. И в общем он идет. И никак не остановится. Встать надо. Может пройдет. И доплыли мы до этого. До Ангела. В то время еще Ангела не было. Дыроватая скала. Оленьи ручьи. И там мы встали. Палатку по-быстрому поставили, тентом закрыли. И очень с Геной мы не можем костер развести. Перелили сукару, все, не можем еще развести, все, никак не получается. Вдвоем мы опытные, все уже знаем, что делать, как все. Потом мы нашли сухой пень, горелый пень, как прикрыли, ощипали лучины смолистые, и вот из пня из этого сделали костер. Потом дождь кончился, вроде все натаскали, все радешеньки. На второй день мы уже просто все посушили, дальше мы уже не поплыли. Пошли на станцию, на Бажукова. Когда шли обратно, уже погода хорошая была, Антон нашел баллон от плота, получается камера большая. Вот он говорит, я сделаю сам лодку и без вас буду плавать. Вы не умеете, но я буду сам. У нас был такой поход, рассчитывали дня на 4, а пришли за один день все.
Наверное, все-таки идеальный вариант, когда ребенок ведет себя спокойно и сначала терпеливо сносит все тяготы походов. Зимой ходьбу по снегу, карабкание куда-нибудь вверх, холод, а летом комаров, жару, непогоду. А если капризничает, вам приходилось насильно, может быть, действительно тащить, им не нравится, там, ну, не упираются уж откровенно, но, скажем так, хныкают и весьма недовольны. Вам приходилось вот преодолевать этот барьер психологический и все равно их тащить с собой?
Ну, приходилось. Было на сплаве как-то. Антон психовал, что я больше на сплав не пойду. И там получилось так, что дождь застал. Сильный дождь, и комары были, что-то. Все, больше не пойду. А потом все равно куда деваешься, все равно идешь.
Но это получается больше удовольствия для родителей, нежели для детей.
Ну и когда, видите, любой поход, если он удался, погода, все нормально, допустим, ну, сплав, погода хорошая, купается, все нормально. Ну, бывает, что попадаешь в передряги.
Я предлагаю рассматривать походы с детьми как возможность по-новому взглянуть на хорошо известные нам, но пока неизвестные им достопримечательности. Рассказать, что знаешь, показать, вместе подняться на скалу или опуститься к озеру. А если говорить вот о глобальных походах, в каких необычных, неожиданных и может даже не самых подходящих местах вам приходилось встречать туристов с детьми? Ну, понятно, что не с маленькими детьми, но может с подростками.
Встречал я. В Тяньшане встречали мы. Мы были без детей, а с детьми встречали. Ну там были дети уже такие, 15-летние, 10-летние, они-то уже могут все делать. Так что встречали много людей с детьми.
Ну, в зимних походах такого не бывало? Чтобы вот в серьезных каких-то зимних походах и уже дети-подростки участвуют?
Дети и подростков водят, это даже клубы есть. Вот есть этот, я знаю, он водит подростков буквально лет по 15, по 17.
Ну то есть это какие-то многодневные походы?
Многодневные, дней по 10, по 12 где-то зимой. Так что это у нас Буньков был, Владислав. Так он водил специально, со школы брал и водил. И вот один рассказывал, говорит, потом тут туристом стал. Я, говорит, иду по реву, зимой, зимний поход-то. Это не совсем подготовленный был. По реву, говорит, дальше иду. По реву, говорит, было такое, потому что надо идти, а он идет последний. подбирает банки тушенки, там еще что-нибудь бросили. Идет, все это подбирает, и полный рюкзак, и утром все раздает, и опять они идут и бросают. Он сам рассказывал.
Ну, то есть он как ведущий, но при этом он идет последним, замыкающим, да, чтобы...
Да, потому что впереди тоже кто-то опытный идет. Ну, не дай бог, кто-то станет, потеряет за мной, за зимой все-таки. Февраль месяц, это не так просто.
Да и особенности обустройства лагеря, это мы с вами можем, да, там ну, нагреть в палатке температуру там до нуля, и это будет уже радостно и тепло. А детям все-таки надо, ну, потеплее. Там нужно...
Ну, потеплее. Там теплее не сделаешь, как уж есть, так и есть.
Тоже верно. А были случаи, связанные с детьми в походах, которые вас, ну, вот так прям ошарашили, удивили?
Да, мы в Аргутину ходили. И там нам встретилась группа из Слюдянки. Буквально один у них постарше, лет 17 даже. А там ребята по 15, по 13 лет такие. Он их ведет на Хамардабан. Палатки, все.
Только подростки?
Подростки, да, вот именно один-то постарше. Ну, я его спросил, в армии был? Нет, не был. Вот скоро пойду, вот это. И вот он уже ведет.
Но это показательно, да.
Да, показательно,
это
там
идти. Способно удивить.
Реки надо переходить, и Хамардабан. Мы-то только на вершину поднимались и уходили обратно. Они дальше там еще пойдут куда-то там. Это дней на 8 или пошли.
Неплохо.
На острове Беринга. Там встречали двух ребят молодых. Лет по 18 вдвоем, без родителей, по острову Беринга ходили.
Ну, это говорит просто о том, что, видимо, родители передали, поводили с собой, какой-то опыт наработали детки сами.
Ну, они там как бы дома, они местные. Это получается, как мы бегали по лесам, и они тут также бегают.
Поход с ребенком – это ведь своего рода элемент воспитания, возможность как-то пообщаться, что-то рассказать.
Ну да, они впитывают в себя, как это, как природа действует. Они же видят, как пилишь ты сухару, не сырое дерево пилишь, они же видят, тоже выбирают сухару, выбирают для костра, а не какое попало дерево. Если человек вот пришел на стоянку и пилит сырую березу, он ничего с ней не сделает, он костер не разожгет. Это кажется, что будет. Еще говорят, что береза хорошее дерево. Она хорошая, когда ее распилишь и расколешь, и высохнет, вот это хорошее. А в лесу оно будет плохое, либо гнилое, либо сырое.
Но опять же, как развести костер, да, как поставить палатку, это же все наука.
Да, это, ну, наука это такая простая, конечно.
Но если ее не знаешь, то и не поставишь.
Если палатку не умеешь ставить, то будешь час ее ставить, а умеешь... За 10 минут поставишь, за 5 минут.
Ну, давайте подведем итог. Вот как вы считаете, надо ли приучать детей к походной жизни, помогать им открывать природу? И с какого все-таки возраста это делать?
Ну, чем раньше, тем лучше. Получается, прямо с пеленок. Ну, с пеленок, если не возьмешь, хотя бы с полгода уже можно брать. Ну, с год. Там уже он понимает, соображает уже.
То есть лучше брать, чем не брать?
Конечно, лучше брать. Уже на свежем воздухе в любом случае лучше. Ну, не вести, конечно, в комариное место, а болото куда-то. Где одни комары.
А я добавлю, к сожалению, сегодняшняя жизнь довольно технологична, и дети с ранних лет легко осваивают гаджеты, моторика у них из-за этого совсем не та, что была. Ну, даже у меня человека, который рос и развивался в 90-е годы. Дети не читают книг, зато комфортно ощущают себя в интернете. Вряд ли они знают, что такое компас и как по нему ориентироваться. А поход для большинства из них ассоциируется, к сожалению, ассоциируется с выездом на берег озера, с мангалом и шашлыками. Это, конечно, радикальный пример, но не настолько, чтобы сказать, что таких детей мало. И если мы хотим, чтобы наш ребенок улыбался лучам солнца, проникающим в палатку, умел разжечь костер и горел при мысли о поездке на электричке к каким-то новым достопримечательностям, то все в наших силах. Да, для начала придется тащить сыночка или дочку на себе, но придет время, и он пойдет сам, и даже побежит, будет подгонять нас, взрослых, а к концу очередной недели будет теребить вопросами о том, куда бы нам поехать в выходные, чтобы обязательно на природе, с костром и палаткой. Если нам удастся привить подрастающему поколению эту любовь к походной романтике, к красоте и многообразию природы, то можно считать, что мы все сделали правильно. Дай Бог, чтобы так и было. Леонид Петрович, спасибо вам за ваши рассказы.
Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.
Новое место. Сегодня мы побываем на максимально близкой к Екатеринбургу горе, которую ценят любители скатиться с верхотуры с ветерком на лыжах, а также большинство ленивых, то есть редко выбирающихся далеко на природу туристов. Речь о горе Волчиха в окрестностях города Ревда. До нее всего-то около часа на автомобиле по Московскому тракту и почти столько же на электричке Екатеринбург-Дружинина. Но о том, как добираться, чуть позже, а пока расскажу, что это за вершина такая. Волчиха – это гора Ревдинского хребта высотой 526 метров. Она названа так то ли из-за обилия волков в окрестностях в 18-19 веках, то ли к этим животным она вообще не имеет отношения. Есть версия, что название как-то связано с глаголом «волочить», который со временем был модифицирован до современного именования. А если учесть, что стоит она на пути в Москву, то вполне может оказаться, что именно эта версия происхождения ее названия правильная. Как бы то ни было, это самая ближайшая гора к уральской столице и подходит как для любителей горных лыж, так и для туристов, умеющих ценить возможность без особого труда забраться на вершину. С высоты открывается панорама на 360 градусов. Видно Ревду и Первоуральск, железнодорожную ветку, Московский тракт и живописное Волчихинское водохранилище. Откуда бы мы ни пошли, от электрички ли или со стороны автомобильной парковки, отовсюду будет сравнительно удобный подъем. Конечно, это не прогулка по ровной поверхности, некоторые усилия приложить придется. Зато потом радость от ощущения, что вы сделали это, возьмет свое. Со стороны парковки, то есть для тех, кто приехал сюда на автомобиле, открывается самый крутой подъем. Но если обойти его понизу, вы выйдете на неплохую лесную дорогу, по которой, огибая гору с юго-запада, подниметесь почти без трудностей. Но не только о вершине я бы хотел вам рассказать. Здесь есть скальные выходы на полпути к ней. К ним вы придете как раз тогда, когда пойдете по самому простому, пологому подъему. И тогда, через несколько сотен метров, выйдете на поляну перед скалами, на фоне которых можно пофотографироваться, прежде чем подниматься на них с другой стороны. Кстати, ровно 5 лет назад, в октябре 2014 года, на отвесной скале появился памятник погибшим альпинистам по инициативе областной федерации альпинизма. Обязательно осмотрите его. Внушает. Поляна здесь небольшая, и судя по тому, как она обустроена, пустовать ей редко приходится. Поднимитесь на эти скалы, впечатлений вам хватит надолго. А потом, когда будете готовы к главному, вперед наверх. Не буду описывать, как это сделать, вы сами разберетесь. Я бывал здесь, наверное, раз 10. Первые разы еще в юности, со школьными друзьями. Один раз мы даже немного не рассчитали и опоздали на последнюю электричку. Пришлось пешком по шпалам идти до Ревды и ночевать на вокзале. Но это уже другая история. Итак, если вы едете из Екатеринбурга на электричке до Дружинина, то выходите на станции Спортивная и по лесной дороге начинаете восхождение. Можно доехать до следующей станции, Пионерской. Тогда выйдете к горнолыжному комплексу и подниметесь на вершину, минуя скалы с мемориалом, по самому крутому подъему. Автомобилистам надо ехать по Московскому тракту. Проезжаем поворот на Первоуральск, и вскоре слева появится она – Волчиха. Но чтобы подобраться к ней поближе, надо ехать еще километров 10 до первого поворота на Ревду, на котором придется развернуться и ехать в обратную сторону до указателя – гора Волчиха или Ревда. Будьте внимательны, если проскочите этот поворот, маневрировать на трассе придется очень долго. Это была программа «Воскресное странствие». Не унывайте, осень – это не повод для грусти. Не скучайте дома, выбирайтесь на природу. Она успокоит вас, взбодрит и придаст сил. И если вы дослушали до конца, очень прошу также внимательно отнестись и к следующему нашему разговору. Вместе с Леонидом Букриным мы поднимем важную тему. Будем говорить об экологических проблемах уральской природы, о многих из которых вы даже не подозреваете. Но вам надо об этом знать. До новых встреч! И я даже не сомневаюсь, что если вы окажетесь в лесу или в горах, то никогда не оставите после себя мусора. Ведь для вас, как и для нас, это дело принципа. Не правда ли?